Заселение Приангария. Образование микроэтнической группы ангарцы. Образование Богучанского района. Процесс освоения русскими Сибири был довольно долгим и достаточно сложным. Еще в XI веке новгородцам была известна Югорская земля, то есть северо-западная часть Сибири. В эти земли новгородцами направлялись лихие ушкуйники для пушного промысла и сбора ясака, дани с племен, населяющих эту часть неизведанной русскими земли. Слово «ушкуйники» происходит от древнерусского слова «ушкуй», означавшего «большое речное судно с веслами». Отряды ушкуйников, составлявшие порой до 1000 человек, уходили для торгово-разбойничьих операций по северным рекам – Печоре, Мезени, по их притокам. Перетаскивая лодки по водоразделам Волоком по земле, они добирались до побережья Ледовитого океана, открывая все новые и новые земли. В организации отрядов ушкуйников, наверное, в большей мере, чем новгородцы, принимали участие жители северо-западной части России из Архангельской и Северодвинской областей и жители побережья Ледовитого океана – Поморы. Все это делалось с одной целью – расширение торговых связей и захват новых земель. Образованное в 15 веке Сибирское ханство, состоявшее из большого числа разрозненных племен, не могло противостоять целенаправленным походам служилых людей московского государства. Несмотря на то, что с Тюменским ханством, входящим в состав Сибирского, были установлены дипломатические отношения, русские все глубже и глубже проникали в сибирские земли. Особенно этот процесс усилился после начала походов, сформированного строгановыми отряда казаков под предводительством Ермака. Первый поход Ермак начал в 1582 году, то есть, если так можно выразиться, планомерное освоение или завоевание Сибири началось с этого года. Но в то же время нельзя отбрасывать и то, что с устьев северных рек Оби и Енисея все дальше вглубь Сибири проникали жители северо-западных областей России. Заселение Приангарья начинается лишь в 17 веке. В те давние времена на территории нашего района проживали тунгусские племена, предки современных эвенков. Кочевники занимались оленеводством, охотой, рыбной ловлей. Между собой племена были связаны патриархально-родовыми связями. Князцы родов подчинялись родовому или племенному собранию. Религиозные представления племен, в отличие от русских, стояли на самом низком уровне. Основной формой религии был шаманизм, заключавшийся в поклонении духам предков и заклинании их. Считалось, что после заклинаний и жертвоприношений духи могут помочь в охоте, рыбалке, вылечивать больных, влиять на окружающую природу и погоду. Общение с духами происходило во время камлания, то есть моления служителя культа, шамана. Шаманы во время молений, сопровождаемых ритмичными ударами в бубен, прыжками, пением, часто горловым, когда окружающим казалось, что поют сразу два человека, доводили себя и окружающих до ритуального экстаза. В этот момент и самому шаману, а они, как правило, были людьми легко возбудимыми, способными вызывать у себя галлюцинации, и окружающим казалось, что они общаются с духами. И это общение позволит вымолить у духов и удачу на охоте, и здоровье для больного. Интересно то, что верование тунгусов отложило определенный отпечаток на религиозные воззрения русских, хотя они и были православными христианами. В начале 17 века русские вышли на Енисей. В 1601-1607 годах был построен четырехстенный пятибашенный город, названный Мангазея, как опорный пункт для продвижения вглубь Сибири, и был создан Мангазейский уезд, охватывающий огромную территорию. Весь Енисейский север, верховья рек Оленек, Вилюй, весь бассейн рек Нижний и Подкаменный Тунгусок и нижнее течение Верхней Тунгуски, то есть реки Ангары. Поднимаясь вверх по Енисею, землепроходцы вышли к устью Ангары и двигались по ней на восток. Один за другим на Ангаре возникали поселения, остроги. В 1620 году был основан Тосеевский, в 1630 – Рыбинский, в 1631 – Братский остроги. Параллельно с острогами возникают деревни одна-двухдворки. в донесении царю Алексею Михайловичу, отцу Петра I, за 1642 год упоминается на Ангаре деревня Букачан. Это по-ивенкийски означало «бугор», «холм», «остров». Позже это название ассимилировалось в более благозвучное для русского языка «богучаны». Несмотря на то, что заселение Сибири и, в частности, Приангария происходило в основном мирным путем, тем не менее остроги строились по всем правилам военной фортификации того времени и являлись форпостами, способными отразить возможные нападения кочевых племен. В то же время это были пункты, куда уходили отряды для сбора ясака, дани, с местного населения. Оттуда же налаживались торгово-обменные отношения с тунгусскими племенами. Но эти отношения в большинстве своем были не в пользу бесхитростных тунгусов. Встает вопрос, кем же заселялась Сибирь и, в частности, наши Приангарья? Казалось бы, что проще, русскими людьми? Но в связи с возрождением казачества, видимо, надо попробовать определить категорию первопроходцев. Или это казаки, или просто переселенцы, служилые люди царя-батюшки. В книге историка Костомарова «Русская история в жизнеописании главнейших деятелей», изданной в 1889 году, говорится: «В продолжении царствования двух первых Романовых русские подчинили себе почти все пространство Северо-Восточной Азии. С необыкновенно малыми силами и ничтожными затратами государства это дело было совершено вольными удальцами, носившими вообще название казаков». Действительно, завоевание Сибири с запада осуществлялось дружинами, то есть организованными воинскими подразделениями казаков. Освоение с севера происходило поморами и жителями северо-западных районов России. За передовыми отрядами тех и других первопроходцев следовали и бежавшие от крепостного права крестьяне. Своего рода романтики дальних странствий, ищущие лучшей доли, прятавшиеся от наказания преступники и те же служилые люди царя-батюшки, направленные на освоение новых земель. Все основные деревни по Сибири, в том числе и по нашему Приангарью, в большинстве своем основаны именно этой категорией переселенцев. Казачество же селилось вокруг форпостов острогов. В этих поселениях-станицах сохранялся присущий казачьим станицам уклад жизни, атаманское правление, казачий круг, ношение формы. На территории нашего района этих атрибутов казачьего быта не было. Свидетельством тому, что основную массу переселенцев составляли выходцы из северо-восточных областей России, служит многотомный труд «Живописная Россия», изданный в 1895 году издательством «Товарищество Вольфа» в Санкт-Петербурге. В 12-м томе, посвященном восточным окраинам России, на страницах 147 и 148 в очерке «Ангара» автор, историк Максимов, пишет: «На Ангару шли все. Здесь были все налицо. Все, кому предоставлена свобода переменять худшие места на лучшие и ходить без спросу. Вот почему первыми насельниками Сибири и Приангарья явились жители северных городов – Тотьмы, Сольвычегорска, Холмогор, Великого Устюга. Как торговцы и промышленники, а жители Вологодского, Архангельского, Вятского, Пермского и ближайших краев – в качестве пашенных людей. Из них и образовалось старожильное коренное население Сибири. Можно почти с уверенностью утверждать, что основная масса переселенцев на Ангаре была выходцами из северо-западных областей России. Свидетельство тому – характерный протяжно-напевный выговор коренных ангарцев, еще сохранившийся кое-где в отдаленных деревнях, соответствующий выговору жителей Архангельской, Северодвинской областей. Много и совпадающих слов, например, «гуливун» – ночевка под открытым небом, «сиверко» – северный ветер, «падера» – сильный шквалистый ветер, «карбас» – большая деревянная лодка. Еще не так давно расстояние между деревнями жители называли «волоком», памятуя о том, когда их предки, передвигаясь по речкам, перетаскивали волоком свои лодки по водоразделам. В памяти старожилов сохранился известный только в северных районах России способ изготовления изгородей, когда в землю вбивались с помощью воды два кола, и они переплетались таловыми прутьями, на которые укладывались жерди. Только в северных районах России известен способ связывания бревен для плотов с помощью виц, размоченных в воде тонких стволиков пихты или таловых прутьев. Этот способ изготовления платов сохранялся до начала 30-х годов. Даже в леспромхозах в эти годы с помощью витц вязали платы. Можно набрать очень много примеров совпадений и в способах ведения хозяйства, и в неприхотливой архитектуре строений, и в сохранившихся обычаях и быте с обычаями и бытом северо-западных областей России. Свидетельством тому, что наш район, как и почти все Приангарье, был заселен обыкновенными крестьянами-землепашцами, являются записи посла царя Алексея Михайловича Стефария Милеску. Молдавский ученый и дипломат, он находился на службе у русского царя. В 1675 году он был направлен послом в Китай. В июле того же года ученый начал свое путешествие по Верхней Тунгуске, Ангаре, как он пишет, к морю Байкальскому. В своих записках Стефарий Милеску описывает весь маршрут, отмечая почти все значительные населенные пункты. В пределах нашего района он упоминает только о крошечных деревнях, состоящих из нескольких дворов. Говорит он о Каменке, стоящей у места впадения речки Каменка. Говорит о деревне Логиновой, это нынешняя Иркинеева. О деревне Ереминой, нынешняя Пинчуга. И о том, что в 6 верстах от нее из гор каменных выпадает речка. Описываются шеверы и пороги, но нигде не упоминается о поселениях казаков. И только говоря о деревне Чадамец, Чадабец, пишет: «Из Енисейска на речку Чадамец посылают для ясаку по 10 и по 12 человек казаков, и собирается с реки Тунгуски, с реки Чадамы с тунгусов 40 по 70 и больше ясаку». В 1859 году в Петербурге статистическим комитетом Министерства внутренних дел были изданы списки населенных мест Российской империи, где перечисляются все населенные пункты по всем губерниям России, в том числе и по Енисейской губернии. Но в этих списках нет упоминаний о казачьих поселениях по Ангаре. Там говорится только о крестьянских деревнях, о количестве дворов и ревизских душ, то есть о тех, кто платит налоги. В частности, о богучанах сказано: «С. Богучанская, 29 дворов, 193 жителя, православная церковь, приходское училище, казенный запасный магазин». Есть еще более поздний документ – справка Краевого музея о населении Пинчугской волости и Петропавловского церковного прихода, сделанная на основании документов Енисейской епархии и книги списков населенных пунктов Енисейской губернии, изданной Енисейским переселенческим управлением в 1911 году. В этом документе говорится о возникновении Петропавловского прихода и о населении его. Там черным по белому написано: «Основное ядро населения дали пришлые служилые люди, оставленные от походов казаков, гулящие люди и ссыльные, которые начали прибывать в Восточную Сибирь на Ангару с 17 века». Следовательно, поднятый в последние годы шум о том, что все коренное население – прямые потомки казаков, не имеет под собой твердой почвы. Тем более, что на всей территории нашего района не было казачьей атрибутики, да и до прихода советской власти и с Приангарья не брали на военную службу. Правда, в мобилизационных списках Енисейской губернии Приангарье входило в состав Енисейского казачьего войска, но не как казачье подразделение, а как просто военнообязанные, и в случае крупномасштабного вооруженного конфликта могли быть призванными в армию на общих основаниях. Существует еще одно ошибочное мнение, что прозвище всех сибиряков «Чалдон» происходит от якобы переселенцев с рек Чал и Дон. Но реки Чал и в природе не существует, а переселенцев с Дона не так уж много. Видимо, это прозвище имеет какие-то другие корни, ведь называли же сибиряки переселенцев из центральных районов России лопатонами за то, что они приезжали в Сибирь в лаптях, которых здесь не знали. Конечно, среди коренного населения есть потомки казаков, но оторванные от своей среды, они потеряли статус казака и стали обыкновенными крестьянами-хлебопашцами. Но кто бы ни создал население Приангарья, нашего района, надо отдать должное их мужеству за то, что они сумели закрепиться, пустить корни и выжить в экстремальных условиях Сибири того времени и дать основу для нас, живущих на завоеванной ими земле. Нельзя утверждать и то, что основное население нашего района сложилось из ссыльных. Да, ссылка в Восточную Сибирь началась, как уже говорилось, в 17 веке. Но на Ангаре первые ссыльные появились где-то в конце 18 века, а основная масса – в середине 19 столетия. По данным статистического управления Енисейской губернии, в 1662 году в губернию было выслано всего около 3000 человек. В 1709 году ссыльных было около 6000, а к началу 20 века количество сосланных и уголовников, и политических уже достигало 30. Большинство ссыльных на Ангаре были политические, в основном сосланные в конце прошлого и начале нынешнего столетия. Как правило, большинство их по окончании ссылки уезжало, не оседая в этих не очень благоприятных для жизни неприспособленного человека местах. Что же касается нашего района, то известны несколько фамилий людей, высланных в середине прошлого столетия. Они остались на Ангаре и основали свои рода, удачно вписавшиеся в трудную жизнь ангарского крестьянина. Лопатины в Бедобе, Левицкие в Пинчуге. Последние были высланы за польское восстание 1868 года. Можно с уверенностью утверждать, что коренное население нашего района составили потомки основателей родов Смолиных, Рукосуевых, Брюхановых, Безруких, Соседовых, Логиновых, Мутовиных, Каверзиных, Толстых. И какая разница, кто они – бежавшие крепостные, служилые люди царя или казаки – во всяком случае, они подготовили почву для дальнейшего освоения этих богатейших мест. На освоение новых территорий первыми прибывали мужики. И, естественно, нередки были браки между русскими мужиками и тунгусскими женщинами. Известно, например, что безруких Ефим Иванович из деревни Ярки, умерший в начале 18 века, был женат на тунгуске, впоследствии окрещенной и принявшей христианское имя Мария. И сейчас еще среди коренных ангарцев можно встретить людей с ярко выраженными эвенкийскими чертами. Оседая на более удобных для ведения сельского хозяйства землях, русские первое время не мешали тунгусам заниматься привычными для них промыслами. Однако, распахивая поля, расчищая покосы, они постепенно оттесняли эвенков все дальше и дальше на север, постепенно занимая их охотничьи угодья. И уже в прошлом веке охотничьи угодья русских мужиков уходили в верховье рек Каменки, Иркинеевой, Чадобца, то есть на границу современного Эвенкийского округа. К середине 18 века в нашем районе сложились основные населенные пункты – деревни Каменка, Манзя, Иркинеева, Пинчуга, Богучаны. Всего более 20 деревень, входивших в бывшую Пинчугскую волость. Интересен тот факт, что по фамилии жителя можно было определить, из какой он деревни. Каменка – Ярки, Безруких, Иркинеева – Бедоба, Логиновы – Скурихины, Заимка – Смолины и тому подобное. В каждой деревне преобладала фамилия основателя этого населенного пункта. С самого проникновения русских на Ангару река была основным путем в продвижении на восток и единственным торговым путем с Китаем – этим объясняется довольно интенсивное заселение ее берегов. Но путь по Ангаре был довольно сложным. В летнее время движение затрудняли пороги и шеверы, которых на реке великое множество. Лежала длительная осенняя и весенняя распутица, да и зимний санный путь был не из легких. К середине 18 века прокладывается новый путь, получивший позже название Московского тракта. Он проходил южнее, был более удобным, так как не было необходимости тащить груженные лодки и лимки вверх бичевой или спускать вниз через пороги, рискуя утопить груз. Илимка – деревянная большая лодка, вмещающая несколько тонн груза. Передвижение бичевой соответствует передвижению судов бурлаками на Волге. Но на Ангаре часто вместо человеческой тяги применялась лошадиная. Еще до сих пор кое-где на берегах Ангары остались следы у самого уреза воды – тропинки, по которым шли бурлаки, и они назывались бичевник. Появление нового пути резко изменило характер жизни ангарцев. Они оказались отрезанными от всего остального мира. Все местное население оказалось в изоляции. Прекратился приток новых людей, прекратилось общение с внешним миром, и население нынешних трех районов – Мотыгинского, Богучанского и Кежемского – Речь идет о районах нашего Красноярского края, но это относится и ко всем населенным пунктам, лежащим в верховьях Ангары, осталось предоставленным самому себе. Эта отрезанность от внешнего мира привела к тому, что создалась своеобразная этнографическая группа населения – ангарцы. Возникла дилемма – или переселяться, или погибнуть. Но нашелся третий путь. В условиях сурового климата ангарцы сумели создать свой уклад жизни, не похожий на уклад жизни в других районах Сибири и тем более Центральной России. В условиях весьма рискованного земледелия они научились собирать значительные урожаи со своих полей. Развили скотоводство. Богатейшая по тем временам тайга позволяла заниматься охотой. В этом русскому крестьянину во многом помогли знания и умения эвенков, с которыми у ангарцев сложились дружественные отношения. Ангара, кишевшая в те времена рыбой, снабжала стол ангарца. Оторванность от мира, отсутствие надежных торговых связей заставили развить все ремесла, необходимые для жизни в этих сложных условиях. Строили одним топором, без единого гвоздя, дома из корней лиственницы. Делали сохи-рогалюхи, деревянные бараны и все, что было необходимо для сельхозработ. Выращивали лен и коноплю, из волокна которых ткали холсты для одежды, пеньку для веревок, материал для сетей. Велось натуральное хозяйство, обеспечивающее семью самым необходимым, без какого-либо внешнего вмешательства. От эвенков научились выделывать шкуры оленя и сахатова, из которых шили одежду, обувь. Из шкур домашних животных шили прочную, легкую и теплую обувь, знаменитые ангарские чирки и бродни. В связи с малым общением с внешним миром, все изделия из железа ценились чуть ли не на вес золота. И утеря или поломка ножа или топора были настоящей бедой. Эта изоляция продолжалась практически до середины 19 века. Редкие, очень редкие купцы рисковали зимой пройти более 300 верст от Канска через нехоженную тайгу для торговых операций с ангарцами. Или летом такое же расстояние бичевой от устья Ангары через пороги и шеверы. Правда, среди ангарцев были смелые и предприимчивые люди, которые рисковали сами добираться до торговых центров. Известно, что житель деревни Ярки, безруких Серапион Ефимович, еще с тремя мужиками ездили продавать пушнину аж в Енисейск, но об этом рассказывали как о великом подвиге. В середине 19 века появился постоянный санный путь в Канск, а по Ангаре все чаще стали наведываться купцы для скупки пушнины. Но все передвижение по Ангаре совершалось бичевой, и только в случае попутного ветра пользовались парусом. Пароход появился лишь после прихода советской власти. Более чем за три века Приангарье и наш будущий район претерпели в своем административном подчинении огромное количество изменений. Основанный город Мангазея, о котором уже говорилось, был центром огромного охватывающего весь Енисейский север, верховья рек Оленек, Вилюй, бассейны Нижней и Подкаменной Тунгусок, а также нижнее течение Верхней Тунгуски, Мангазейского уезда. В 1630 году он разделился на три уезда – Мангазейский, Енисейский и Красноярский. А в 1639 году Енисейский и Красноярский были переданы так называемому Томскому разряду. В 1667 году был организован Енисейский разряд, и Енисейск приобрел статус главного города будущей Енисейской губернии. В Енисейский разряд одним из населенных пунктов входило и наше село, в то время еще деревня, в несколько домов. В 1709 году все уезды Енисейского разряда вошли в состав Сибирской губернии с центром в Тобольске, и лишь в 1822 году образовалась Енисейская губерния, в состав которой вошли 5 округов – Енисейский, Красноярский, Минусинский, Ачинский и Канский. Округа делились на уезды, будущий Богучанский район входил в Канский округ. В 1795 году в Богучанах была построена каменная церковь и был организован Петропавловский приход, так как храм был посвящен святым Петру и Павлу. Ввиду того, что это была единственная каменная капитальная церковь и приход, а в функции прихода входило ведение актов гражданского состояния, то есть регистрация браков, рождений и смертей, то волость получила название Богучанской, несмотря на то, что в те времена центр волости находился в деревне Иркинеево. Это было связано с тем, что по речке Иркинеевке был прямой путь к тунгусским племенам, платившим ясак русскому царю. Кстати, название речки произошло от имени тунгусского князька по имени Иркинец. Естественно, что у жителей Богучан возникло желание перенести центр волости в Богучаны. Сохранился любопытный документ – мировой приговор, датируемый 1848 годом, в котором богучанцы просят перенести волостное правление в их село. Они пишут: «На мировой сходке в волостном правлении учинили сей приговор в том, что, известясь от жителей села Богучанского, что в нынешней просьбе богучанский отдельный заседатель Нечаев составил смету на постройку здания под волостное правление, предлагаемую на утверждение высшим правительством». Но сход не согласился с ходатайством богучанцев, мотивируя свой ответ следующим: «А село то заключается только в 66 ревизских душах, от коих жителей отмежовано на содержание священной церкви 9 десятин. Почему при устройстве в том селе волостного правления получено мало имения скотских выпасов, не будучи возможным во время собрания нас на мировые сходки продовольствовать лошадей?» И дальше: «Сходы будут им наносить безвозвратно убыток бедноте нашему состоянию». Как видно из документа, богучанцы в те времена были не очень богатыми людьми. В этом обширном документе много раз упоминается о бедности богучанцев и неожиданный вывод: мировая сходка просит перевести волость из Иркинеева в деревню Пинчуга. Просим высшее правительство, если благоугодно будет устроить помянутое волостное правление на избранном нами и угодном для нас во всех предметах место в деревне Пинчугской, в которой жителей против села Богучанского на 24 ревизских души, и в этой деревне имеется больше дворов для продовольствия лошадей. Подписали данный документ 110 человек. Среди подписавшихся Семен, Лев, Михаил, Никита, Мартын, Логиновы, Григорий Скурихин и другие ангарские фамилии – Соседовы, Рукосуевы, Толстых, Безруких. Но не надо думать, что эти люди поставили подписи, что они были грамотными. Список был составлен писарем, и против каждой фамилии красовался корявый крест, поставленный рукой, умеющий держать топор, литовку, ружье, но никак не перо. В результате в 1849 году пришла бумага номер 405 от управляющего Енисейским округом о переводе богучанского волостного правления из Иркинеева в таковскую же деревню Пинчугскую. Указом его императорского самодержца Всероссийского в становлении предложения господина, состоящего в должности енисейского гражданского губернатора, земскому суду предписано перевести богучанское волостное правление в деревню Пинчугскую, построить для этого дом и переименовать богучанскую волость в Пинчугскую, с чем земский суд для непременного исполнения даст знать волостному правлению. Октября 14 дня 1849 года. Шли годы, здание волости, построенное в Пинчуге, ветшало, и в 1877 году был составлен акт о его непригодности. Подписи под этим документом были довольно интересными. Акт подписали волостной голова Федосий Каверзин, волостной староста Перфил Рукосуев. Дальше идут подписи участковых старшин: Рыбинский Марк Пономарев, Чадобский Дмитрий Рукосуев, Ирбинский Николай Серебрянников, Бедейский Алексей Брюханов, Червянский Николай Рожков. Всего 16 участков, соответственно, столько же подписей, заверенных печатью. Дальше идут подписи сельских старшин: Пинчугский Сергей Ренатов, Ярковский Николай Безруких, Богучанский Ерест Мутовин, кандидат заимского старшины Владимир Смолин. Всего 11 подписей, и в конце засвидетельствовано согласие с актом крестьян деревень Кадарейской, Фединской, Потаскуйской, Бедобинской. За них руку приложил крестьянин Василий Левицкий. При сем находился волостной голова Каверзин. Одно только перечисление населенных пунктов, откуда прибыли представители крестьян, говорит о том, какой огромной была Пинчугская волость. В 1880 году были составлены смета и чертеж на строительство здания волостного правления по образцу здания Усть-Тунгусского волостного правления, но уже в Богучанах. Здание волости было построено в 1885-1886 годах, но еще до окончания строительства волость из Пинчуги была переведена в Богучаны. А вот с ее переименованием вопрос затянулся, так как это входило в компетенцию енисейского гражданского губернатора, и название «Пинчукская волость» сохранялось до 1927 года. Последним волостным старшиной был Молчанос Николай Васильевич, расстрелянный в 1920 году. Здание волости стоит до сих пор, в нем сейчас церковь Петропавловского прихода. После окончания гражданской войны было изменено административное деление Сибири. Вместо губернии были организованы два края – Сибирский в 1925 году и Дальневосточный в 1926. Затем Сибирский край распался на два – Восточно-Сибирский и Западно-Сибирский. На территории будущего Красноярского края было 5 округов. Ачинский, Канский, Красноярский, Минусинский и Хакасский. На основании постановления в ЦИК Сибревскому было предоставлено право проводить на территории Сибири районирование, укрупнение волостей. К сожалению, архив этого периода не сохранился ввиду пожара 1931 года. Но есть в Краевом архиве приказ Енисей-губисполкома номер 54 от 4 апреля 1924 года, которым в Енисейской губернии введено районно-волостное деление. Но в списке районов Богучанский не значится. Есть Тунгусская волость, входящая в Приангарский округ. Округ охватывал огромное пространство, включая в себя и Мотыгинский, и Богучанский, и Кежемский районы. И лишь постановлением в ЦИКа 4 июля 1927 года из Приангарского округа выделяется Богучанский район, охватывающий часть территории Мотыгинского и Кежемского районов. Только 4 июля 1928 года, после образования Кежемского района, Богучанский район оказался почти в тех границах, что и сейчас. В 70-х годах от Богучанского района Кежемскому отошли земли Яркинского, Ирбинского, Чадобского сельсоветов в связи с затоплением земель Кежемского района будущей Богучанской ГЭС. Такова история заселения и образования нашего района.